рад всех вас поприветствовать. Спасибо большое, что пришли к нам. Спасибо большое, что пришли именно ко мне. Я имею в виду на доклад на этот трек, связанный с модернизацией. Постараемся сделать вообще весь трек достаточно интерактивным. Естественно, там, если с вашей стороны будут вопросы, пожалуйста, их задавайте. Собственно, в треке достаточно много интересных тем. Они, ну, мы их на самом деле постарались сделать насущными, так же, как и я свой доклад. То есть привязать к каким-то конкретным вопросам, дать определенные варианты ответы, может быть, над чем-то там, скажем так, задать определенные вопросы, да, сказать, то есть над чем стоит подумать, о чем задуматься. В нашем треке будут и вопросы, связанные с виртуализацией, достаточно подробно рассматриваться, причем не просто вопросы о технических возможностях виртуализации на основе Hyper-V, а именно конкретных приложений. Да, там это и причем будут рассматриваться виртуализация приложений Microsoft, виртуализация не майкрософтовских приложений, что, может быть, там кому-то будет более интересно, да, услышать это, правила, политики, собственно, рекомендации и так далее. Здесь же без этого никуда. Мы затронем тему, наверное, одну из самых насущных тем в этом году. Это тема, собственно, Windows Server 2003, окончание поддержки этой операционной системы. Насколько уже она любимая или, может быть, кем-то нелюбимая, вот это я не знаю, была. Да? То есть в любом случае лето — это тот самый момент, разгар этого лета — это окончание поддержки. Об этой теме мы тоже будем говорить. И опять же, если я скажу какие-то основные направления, да, чтобы просто задать некий вектор рассуждения, то мои коллеги, которые будут рассказывать и раскрывать эти темы уже на этом треке, они будут говорить конкретно, что надо сделать, чтобы смигрировать ту или иное там, приложение, сервис, который ранее был запущен и обслуживался Windows Server в 2003, собственно, и куда мы его можем переместить. Еще, на мой взгляд, интересные темы будут посвященные различным вариантам миграции. Это миграция на платформу Hyper-V. Кроме того, мы в этом же треке расскажем, что нового делает Microsoft при создании нового сервера и новой системы управления. Да? Собственно, вот эти вот ключевые компоненты мы постараемся затронуть в этом треке. Моя сессия, и мой доклад, он называется и посвящен сути вообще модернизации, что модернизировать. Я его разбил на там три ключевые темы, потому что, как я сказал, я их постараюсь локализовать, да, это все, что касается модернизации оборудования, и к этому вопросу подойти. Я объясню, почему я выбрал эту тему, потому что, на самом деле, модернизировать-то можно все, что угодно в рамках IT, да, и достаточно много областей. Собственно, давайте посмотрим. Значит, что такое модернизация и развитие? Да? Это какое-то в любом случае это движение вперед куда-то. У нас за спиной остается что-то, собственно, в прошлом, какая-то старая инфраструктура, может быть, старые сервисы, старое состояние вообще IT или зрелости компании. Мы идем к чему-то новому. И в этом будет определенная суть модернизации какой-то из областей, а может быть сразу ряда областей. И, к сожалению, так бывает в жизни, что вот мы бежим, да, радуемся, понимаем, но это не всегда так. Есть определенные нюансы, да, собственно. Эти нюансы — это определенные обстоятельства, в рамках которых, собственно, будет происходить любая модернизация, любые переходы или изменения, которые будут идти в IT-инфраструктуре. И эти нюансы всегда есть, и сейчас эти нюансы, они выглядят достаточно интересно. Собственно, это достаточно нестабильная ситуация, потому что есть определенные условия, которые, собственно, сформировали эту ситуацию, и в конечном результате это в ряде случаев приводит к ограниченности бюджета, это в ряде случаев приводит к достаточно высокой турбулентности на определенных рынках, где мы не понимаем, как будет складываться состояние того или иного рынка, вообще состояние самого предприятия в этом направлении в следующем году, в этом году. Ну, я уже не говорю там на там, таких горизонтах, как там 3-5 лет, потому что сейчас все меняется достаточно динамично, каждый день, каждый там даже часы, да, вот совсем недавно там вся страна, и ни одна страна наблюдала 16 часов за переговорами. Собственно, при этом очевидно, что модернизация должна нести в себе какие-то ключевые вехи. Да? Соответственно, она должна приводить к определенному уровню эффективности. Ну, нет смысла, если за модернизацией, за какими-то изменениями мы не привносим что-то, не повышаем эффективность в тех или иных отраслях. Это может быть повышение качества определенных услуг, это может быть новые возможности по созданию этих услуг, это могут быть какие-то другие моменты. Да? И вот какие это моменты? С учетом текущих условий мы должны обратить внимание на такой момент, как стабильность. Любые изменения, которые будут привнесены в инфраструктуре или вообще в IT, они ни в коем случае не должны привести к нестабильности, повлиять в негативную сторону на уже существующую ситуацию. Ну и очевидно, если мы с вами постараемся замкнуться на том, чтобы, скажем так, состорожничать, да, постараться сделать минимальные изменения, то в этом случае мы можем прийти к ситуации, когда эти минимальные изменения не повлекут за собой каких-то дальнейших положительных эффектов, они не приведут к развитию вообще в IT, в самом бизнесе, собственно, для чего и были задуманы эти изменения. Собственно, поэтому мы получаем такую ситуацию, при которой, наверное, в первую очередь стоит подумать о насущном, да, что можно было бы изменить такое, что, собственно, в любом случае придется менять. Некий Рубикон, да, вот, собственно, на что в первую очередь стоит обратить внимание. Всегда можно построить там суперкосмический корабль. Вопрос, надо ли это делать сейчас. Может быть, стоит все-таки на данный момент времени собрать набор инструментов, которые в дальнейшем позволят построить этот космический корабль. И мы именно на этом треке постараемся обратить внимание именно на это. Как, собственно, сегодня сделать положительные изменения в IT, чтобы они в дальнейшем дали, собственно, определенный толчок к развитию. И, собственно, здесь есть, на самом деле, огромное количество подходов. Да? Вот я привел один из, на котором, на самом деле, сегодня я не буду концентрироваться. Да? Это, собственно, один из подходов, собственно, который в том числе заложен в ITIL. Это постоянное улучшение, собственно, постоянная оценка того, что произошло, того, что, соответственно, где мы находимся сейчас, что мы уже получили с текущими результатами, да? Собственно, к чему мы можем пойти далее. Но, к сожалению, на самом деле, если говорить о таких глобальных подходах и мировых стандартах, они, ну, во-первых, не везде внедрены, да, эти подходы. Во-вторых, не везде они, может быть, если они были внедрены, они, может быть, не везде успели заработать или вообще добиться каких-то определенных результатов. Не везде они внедрены в полной мере. Собственно, поэтому полагаться только на какой-то опыт и делать все, скажем так, в комплексной манере это хорошо, но когда есть ресурсы, когда нет ограничений и так далее. А эти ограничения, к сожалению, на сегодняшний момент времени, они достаточно существенны. Собственно, и здесь, конечно же, в первую очередь возникает вопрос, с чего начать, да, вот они, этот мандраж, да, с чего начать, где вот эта вот точка опоры, откуда мы можем с вами начать движение с точки зрения модернизации. И где мы можем, собственно, посмотреть на оптимизацию затрат в IT? Собственно, может быть, есть какие-то как раз такие ключевые триггеры, которые подскажут, где начать эту модернизацию, собственно, к чему прийти, куда вкладывать деньги. А может быть, эти деньги уже вложены, и просто стоит задуматься над тем, чтобы как раз воспользоваться текущими преимуществами. Собственно, и здесь я хотел бы посмотреть тогда на элементы. Что мы можем модернизировать в рамках IT? Это, конечно же, ни в коем случае не все элементы. Ну, просто потому, что это достаточно там глубокая тема, да, а у нас все-таки есть достаточно четкое направление, направление, привязанное отчасти к инфраструктуре, в том числе к приложениям, к операционным системам. И, естественно, фундаментом, от него никуда не уйти, как было раньше, собственно, так оно и существует сейчас, это оборудование, да, это сети, это вычислительные мощности, это системы хранения данных, это сами серверы и так далее, и так далее. Собственно, над ними уже неким устоявшимся таким компонентом, да, является, собственно, слой виртуализации, который позволяет это все агрегировать и перераспределять по необходимости. Вот в этом слое виртуализации, как в неком аквариуме, варятся своей жизнью, собственно, операционные системы внутри виртуальных машин. И эти операционные системы могут быть абсолютно, да, разными. Собственно, это могут быть и Windows сервера, и старые, и новые, и Linux, и Unix, и так далее. Далее, всем этим очевидно, все это накрывает там некий зонтик, связанный с управлением. Он может быть реализован в той или иной степени, в большей степени или в меньшей степени в разных компаниях. И об этом мы сегодня, кстати говоря, тоже уделим внимание. Потому что очень часто говорят о том, что Microsoft — это некая компания, которая все-таки сконцентрирована на продуктах Microsoft. На самом деле мы хотим показать, что это не так. И, собственно, вот та самая система управления, которая может, один из элементов которой тот же самый мониторинг, и мы ему сегодня уделим внимание, собственно, и расскажем о том, как раз средствами мониторинга в систем-центре мы можем мониторить не только там стандартные компоненты в Windows сервере или в аппаратных частях, да, но и за пределами продуктов Microsoft, в том числе распространенная достаточно виртуализация, это виртуализация на VMware vSphere, да, собственно, что там происходит, как это все работает, какие там результаты и так далее, и так далее. Следующий момент. Во всей этой инфраструктуре управляемой живут приложения, собственно, которые живут по своим правилам. И самое главное, что они-то как раз, все эти приложения, на основе вот этого фундамента порождают определенные услуги. Вот каждый из этих элементов мы, очевидно, можем с вами рассмотреть с точки зрения модернизации или просмотреть их вкупе друг с другом. Но, очевидно, это не все, потому что насквозь все эти слои пронизывают определенные процессы, связанные с управлением IT. И самое главное, что эти процессы в конечном результате, они подчиняются и были сформированы на основе каких-то определенных политик и правил, которые заданы на совсем верхнем уровне. Ну и очевидно, что все это завязано на группу лиц, людей, персонал, который это все обслуживает, поддерживает, ну и, собственно, развивает. А в данном, скажем так, направлении, в нашем направлении, собственно, как развивать, куда двигаться, вы сегодня слышали на там, ключевом докладе, что есть совершенно различные варианты и модели, да, как можно сейчас построить IT. Это можно, собственно, использовать свой собственный ЦОД, это можно арендовать какие-то части у сервис-провайдеров, причем это могут быть совершенно различные компоненты. Но мы здесь сконцентрируемся именно на собственной инфраструктуре, на собственном ЦОДе. И ключевые моменты, да, на которых хотелось бы обратить, вот эти элементы пирога, это как раз оборудование, это операционные системы, это инфраструктура, связанная с виртуализацией. Почему так? И вот здесь достаточно интересный, хотелось бы привести пример. Собственно, McKinsey провели исследование для компании IBM в свое время по так называемому Total Cost of Infrastructure Ownership, да, то есть общая стоимость владения инфраструктурой. И здесь хотелось бы сказать, что если мы говорим как раз об инфраструктуре, которая именно находится в рамках своего собственного ЦОДа, который изначально складывались деньги и был он построен, были произведены закупки аппаратного обеспечения, были произведены закупки, собственно, программного обеспечения. Может быть, в ряде случаев это были какие-то контракты, которые позволяют, ну вот как контракты с PLA, да, собственно, сдавать в аренду. Но мы говорим сейчас именно о собственном внутреннем ЦОДе, то, во-первых, стоит обратить внимание, что 55%, да, от всех этих расходов, они уходят в сторону аппаратного обеспечения и, собственно, связаны они как раз с помещениями, с обслуживанием этих помещений. Никто не говорит, что обязательно надо купить это помещение. Помещение можно купить, можно арендовать, можно построить, но его в дальнейшем надо обслуживать. Да? Собственно, это и вопросы, связанные с тем, как его и обеспечить безопасность этого помещения, кто его обеспечивает и безопасность, собственно, и так далее. И вот здесь мы переходим как раз уже на некую грань, где затраты переходят в другую немножко плоскость. В плоскость, связанную с обслуживанием. Интересный сделали вывод McKinsey, они сказали о том, что если просто впрямую сравнивать вот эти затраты, связанные с программно-аппаратным комплексом и затратами на помещение, и обратить внимание, и обратить внимание именно на ежегодные затраты на обслуживание, то они могут оказаться несоизмеримыми с точки зрения того, что на обслуживание может уходить намного больше в конечном результате. Потому что мы будем ежегодно наращивать, собственно, вкладывать какие-то новые, развивать какие-то новые сервисы, наращивать компетенции и так далее, и так далее, и так далее. И вот это еще один момент, на который мне хотелось бы обратить внимание сегодня, когда я в том числе буду говорить о таких вещах, как окончание поддержки Windows Server 2003. Почему? Потому что это, в свою очередь, очень сильно завязано на вопросы, связанные с обслуживанием, с организацией этого обслуживания в рамках инфраструктуры. И самое главное, это как раз тот самый тезис, который я озвучил ранее. Это модернизация с точки зрения, как мы заложим, собственно, фундамент на развитие на будущее. Первое, с чего мне хотелось бы начать, это модернизация оборудования. И вот почему именно эти моменты? Ну, во-первых, это моменты, которые достаточно существенную долю бюджета съедают со всего IT. Собственно, если мы говорим о модернизации, о изменениях, которые приведут к эффективности, в том числе и к экономической эффективности, очевидно, об этом просто стоит поговорить. Это в первую очередь. А во-вторых, одно на самом деле начинает потихоньку цеплять другое. Да? Обновление аппаратного комплекса может привести к тому, что устаревшие операционные системы, если я уже говорю о какой-то связке, да, то есть та же самая Windows Server 2003, уже может оказаться, собственно, не приемлемой с точки зрения установки на эти сервера. В свою очередь потребуется обновление операционной системы. Оно, в свою очередь, за собой потянет вопросы, связанные с именно приложениями, которые работают внутри этой операционной системы. Это, в свою очередь, повлияет на качество сервиса, которое оказывается этими приложениями. И мы понимаем, что на самом деле вот этот вот фундамент, как бы мы ни говорили о том, что это самая простая часть или это очевидная часть, он всегда тянет за собой модернизацию той целой группы областей, о которых, собственно, сегодня и поговорим. Здесь долго мне не хотелось бы говорить как раз относительно эффекта экономического от внедрения виртуализации, он всем известен, да? Мне хотелось бы здесь сказать о том, что кроме экономии на программно-аппаратном комплексе, а на программном комплексе мы здесь тоже можем сэкономить, в том числе на лицензировании. Собственно, если говорить про Windows Server, то, собственно, наверное, знаете, да, о редакциях, когда стандарт, собственно, позволяет запустить всего две копии Windows сервера, а дата-центр позволяет неограниченное количество лицензирований. Я имею в виду виртуальных машин. И в зависимости, конечно же, от плотности, в зависимости от, соответственно, количества размещенных виртуальных машин, в определенный момент времени, когда плотность достигает 7, 8, 10, 12, 15, 20 виртуальных машин, очевидно, экономически эффективным просто становится тот самый дата-центр. С учетом того, что как раз технически это возможно реализовать сейчас, потому что и сервера, и компоненты сервера, они становятся намного мощнее. Собственно, с точки зрения виртуализации, вот здесь Microsoft предлагает достаточно интересные возможности, которые на самом деле, на мой взгляд, до сих пор остаются отчасти просто невостребованными. Но вот самый простой пример – это возможность передать в виртуальную машину 64 виртуальных процессора или терабайт оперативной памяти. Пожалуйста, поднимите руки, у кого этот лимит достигнут, то есть вам не хватает этих возможностей внутри виртуальной машины. Отлично. Не используйте виртуальные машины. Почему? Бессмысленное занятие. Очень дорого обходится. А, это интересно. Угу. Мешать работе. Угу. Это интересная на самом деле позиция. Угу. Это интересная позиция, на самом деле. Мы даже планируем организовать такое, мероприятие, грубо говоря, битву серверных технологий, где мы будем в качестве ключевой темы сессии задавать вопрос, следует ли виртуализировать. Ну и дальше, собственно, мы просто берем какую-то группу приложений. Наверное, самые распространенные это обязательно будут базы данных, без них никуда. Собственно, кстати говоря, SQL серверу и другим базам данных сегодня будет посвящена тема, последующая тема по виртуализации. И вот этот момент мы можем, кстати говоря, обсудить на нем. Собственно, я на своей практике встречал только в одном случае вопрос, когда в виртуальную машину требовалось 32 виртуальных процессора. Вот это вот было, наверное, на моей там практике всего лишь один раз, когда действительно на тот момент времени никто не имел возможности передать в виртуальную машину 32 виртуальных процессора, собственно, и вопрос просто вот этой виртуализации вот этого приложения, он был закрыт. Но сам момент, он меня тогда очень сильно удивил. Я думал, что там 8 виртуальных процессоров это в принципе достаточно, оказалось нет. Но на текущий момент времени, собственно, на мой взгляд, единственное, это супербольшие провайдеры, да, которые предлагают достаточно большое количество виртуальных машин уже в аренду другим компаниям, могут так или иначе увидеть или почувствовать вот эти рамки, собственно, ограничения, но здесь в большей степени, наверное, в рамках кластера, где есть 64 узла, там 8 тысяч виртуальных машин, собственно, им может, очевидно, потребоваться больше. Если же мы говорим с вами про частную инфраструктуру, да, то все-таки таких больших инфраструктур, их не так много. Собственно, в крайнем случае мы здесь можем всегда вспомнить, что мы можем мигрировать, да, и переносить виртуальные машины как раз за рамки кластера. Всегда, собственно, смигрировать ее, причем смигрировать в режиме реального времени. Это достаточно интересный момент. И вот здесь мне еще хотелось бы сказать, кстати говоря, в свое время были базы данных еще одним, почему в свое время они были еще одним, ну, я не сказал бы проблемным местом, но как раз вызывали много вопросов, потому что самый достаточно интересный момент в виртуализации – это невозможность сгрудить там, да, десяток операционных систем на одном аппаратном сервере, а как раз возможность их в любой момент времени, грубо говоря, оторвать от этого оборудования, перенести куда-то в другое место, ну, по каким-либо причинам. И вот здесь, когда интенсивно идет работа с оперативной памятью, собственно, вставал вопрос, а как быстро и надежно перенести то же самое виртуальную машину с вот таким интенсивным приложением между аппаратными серверами. И в зависимости от того, насколько была загружена сетка, в зависимости от того, насколько был загружен сам гипервизор, бывали ситуации, когда по тайм-ауту как раз такая миграция, она просто останавливалась и все возвращалось на круги своя, и получалось, что мы потратили время, результата мы никакого не достигли, и в конечном варианте, ну, собственно, вот такого, той самой выгоды от виртуализации, это мы и не получили. В R2 в 2012, собственно, привнесены были достаточно интересные, на мой взгляд, возможности. Но в первую очередь это возможность миграции через RDMA, собственно, инфраструктуру. Ну, для этого она, конечно, должна быть создана. Когда мы можем с вами, ну, я сейчас утрирую, да, сформировать там прямой канал передачи данных из оперативной памяти одного сервера в оперативную память другого сервера, что существенно увеличивает и скорость передачи там до 56 гигабит в секунду. Ну и, собственно, сокращает время. Время, за которое как раз вот это приложение интенсивно может наработать ту самую дельту, которую и не успевал передавать ранее гипервизор. И второй момент – это как раз сжатие данных, когда, собственно, можно изначально гипервизор сжимает данные, а потом их только передает и мигрирует между различными, собственно, серверами. Что еще? На самом деле, с этой точки зрения, с точки зрения именно вкладывания средств в виртуализацию, собственно, мы понимаем, я имею в виду мы, Microsoft, понимаем, что, скажем так, если там доминирование на рынке клиентских технологий, да, там я имею в виду Windows, оно там очевидно, то в любом случае совместно, бок о бок с Windows серверами сосуществуют другие операционные системы, это Linux, Unix системы, они достаточно распространены и в ряде случаев они занимают, ну, там, достаточно плотную какую-то определенную нишу, где они исторически были в качестве доминирующей операционной системы. Поэтому с этой точки зрения Microsoft достаточно тесно сотрудничает и с консорциумом разработчиков Linux для того, чтобы передавать туда свои какие-то определенные видения и, собственно, получать определенные как это по-русски? Отзывы. Собственно, и это в конечном результате дало свои плоды. В Linux-дистрибутивах, которые поддерживаются, появились уже интеграционные компоненты для там, работы и запуска и обслуживания этих виртуальных машин с такими дистрибутивами на Hyper-V. Собственно, достаточно расширенную поддержку получили различные Linux-дистрибутивы, и в том числе Unix, со стороны системы управления System Center, да, будь то мониторинг, будь то инвентаризация и так далее. То есть с этой точки зрения сказать, что мы работаем только с Windows нельзя, с Windows сервером, да, собственно, поэтому если есть необходимость перенести какую-то инфраструктуру и сэкономить, да, на затратах на аппаратное обеспечение, если мы говорим о модернизации, то мы можем вот эти два мира, Linux и Windows сервера, собственно, соединить в рамках этой виртуализации. Где еще мы можем с вами сэкономить? Если мы с вами посмотрим на виртуализацию как таковую, да, собственно, если мы с вами возьмем стороннюю какую-то виртуализацию, я не беру сейчас какую-то конкретную, да, там, вариант, но мы можем с вами подискутировать и на эту тему, то стоимость самого решения, она, очевидно, будет выглядеть таким образом. Это стоимость самого оборудования, которое закладывается под виртуализацию. Я здесь вывел стоимость лицензии Windows сервера, да, которые будут использоваться в качестве гостевой операционной системы. Ну и, собственно, это, очевидно, лицензии на обслуживание, на саму стороннюю виртуализацию. Это могут быть дополнительные лицензии на саму систему управления. Если мы с вами смотрим и сравниваем на решение со стороны Microsoft, да, то это оборудование, собственно, оно никуда не девается, все те же самые сервера, все же самые системы хранения данных. И следующий момент — это лицензии Windows сервера. Ну и, собственно, на этом все, потому что лицензии Windows сервера в себя включают тот самый компонент Hyper-V, это компонент виртуализации, да, собственно, на котором мы можем с вами построить виртуальную инфраструктуру. И к вопросу относительно развития или относительно модернизации, да, относительно сокращения затрат. Это как раз еще один момент, о котором стоит задуматься. Я имею в виду, это вопрос выбора виртуализации, вопрос выбора виртуальной инфраструктуры. И при этом вот этот момент, скажем так, это не некий миф, да? Это достаточно рабочий сценарий, когда компании действительно начинают выбирать Microsoft не в плане того, чтобы выбрать его как новую платформу для виртуализации, а именно при оптимизации затрат на виртуальную инфраструктуру. И вот здесь я взял, наверное, один из крупнейших примеров, ну, просто потому, что очень часто говорят, ну, понятно, там 5 серверов смигрировали неинтересно, 10 серверов смигрировали неинтересно, 1000 серверов смигрировали. Вот если это интересно, давайте с вами посмотрим. Телеком-оператор перешел с платформы VMware vSphere, собственно, на платформу Hyper-V. И смигрировали они, собственно, 1000 виртуальных машин. Собственно, исключительно это было сделано в рамках как раз оптимизации затрат на виртуальную инфраструктуру. И здесь, конечно же, возникают другие вопросы. Помните, вот эти три столпа, о которых мы с вами говорили, это эффективность, да, в данном случае экономическая эффективность. Второй вопрос — это стабильность, собственно, да, и вопрос заключается в том, что возникают риски, и эти риски связаны с тем, собственно, как пройдет миграция, какое будет время простое при этой миграции, собственно, ну и так далее, и так далее. И вот как раз для того, чтобы показать, как может пройти эта миграция с технической точки зрения, да, какие компоненты могут быть использованы, собственно, в чем суть и магия, когда миграция не ведет за собой там, многодневные простои при переключении с одной платформы на другую. Да-да. Что еще раз? Собственно, это вопрос в затратах. Затраты на именно виртуальную инфраструктуру. Я думаю, что мы можем с вами, да, найти эти цифры. Здесь я не могу вам сказать точно относительно публичного кейса. Насколько я помню, по-моему, там каких-то там точных выкладок нет. Общие цифры там есть в кейсе. Они приведены. Но если вам нужна какая-то там достаточно точная таблица, да, мы можем попробовать ее найти. Вот. Попробуйте посмотреть сейчас кейс. Если то, что там написано, грубо говоря, вам не хватит, мы тогда попробуем с вами этот вопрос уже тогда решить. Я найду. Потому что люди, которые проводили эту миграцию, да, со стороны, в том числе и Microsoft, мы с ними уже контактировали, мы с ними разговаривали, у нас эти контакты есть. Да, вопрос к стабильности. И вот этот вопрос мы обсудим. Опять же, мы уделим этому целую сессию. Собственно, компания Vision Solution, которая создает вот решение Double Take Move, собственно, при помощи которого проводилась эта миграция, они расскажут об этом решении, расскажут как раз об этих моментах, связанных с рисками. Ну и, собственно, можно как раз там более подробно позадавать на этой сессии вопросы относительно технических подробностей, в том числе вот этой вот миграции. Следующий шаг. Очевидно, что сама виртуализация и много других решений ведут за собой вопросы, связанные с созданием, формированием и обслуживанием системы хранения данных. И это, на самом деле, тоже немалая часть того, что, собственно, требуется, да, и куда уходят затраты. И на самом деле с этой стороны можно также посмотреть на платформу Windows Server как на один из источников с точки зрения оптимизации затрат на систему хранения данных. Потому что в сам Windows Server было привнесено достаточно много изменений с точки зрения работы с системами хранения данных. И Windows Server, собственно, в ряде случаев можно расценивать как альтернативу для системы хранения данных. Конечно же, не во всех случаях. Это очевидная ситуация. Наверное, просто взять и огульно рассмотреть любую платформу для любого случая. В ряде случаев там высокопроизводительные будут слишком дорогие и в обратную сторону. Для каждой задачи есть свое решение, есть свой сценарий. Но это стало возможным не только благодаря тому, что в Windows Server, да, были привнесены какие-то технологии. Сам мир меняется достаточно существенно. Да, и на текущий момент времени, собственно, и сетевая инфраструктура претерпела достаточно существенные изменения, что привело к тому, что можно с достаточно большими скоростями передачи данных сталкиваться, да, и, собственно, передавать данные по тем же самым сетям. Но и с другой стороны, те же самые интерфейсы и скорости передачи по расширенным PCI интерфейсам и, собственно, по SAS подключениям, они достигли скоростей в 6 гигабит в секунду, что также позволяет на самом деле сформировать систему хранения данных уже на основе таких традиционных средств, как x86 серверы, как, собственно, пулки подключения, которые там будут подключены непосредственно к аппаратным серверам. И это, в свою очередь, ведет за собой определенные дополнительные возможности. Ну, во-первых, возможности эти заключаются в том, будьте здоровы, что мы начинаем строить инфраструктуру системы хранения данных и вообще вот саму эту архитектуру для обслуживания хранилищ на, скажем так, интерфейсах, на, собственно, операционных системах, с которыми мы работаем достаточно давно. Да? Windows Server, собственно, меняется из поколения в поколение, но живет уже на рынке достаточно давно и занимает сейчас более 70% всех инсталляций в мире. Вот всех, я имею в виду, установленных серверов. Собственно, это первый момент. Второй момент – это момент, связанный с обслуживанием. Да? Это стандартное оборудование, с которым администраторы сталкиваются день ото дня. Очевидно, что какое-то для них станет новшеством, что, собственно, стоит изучить дополнительно. Но это не полностью изучать новую архитектуру, новые, собственно, аппаратные компоненты и так далее. И это тоже может быть моментом и вопросом, связанным с оптимизацией. И вот здесь, собственно, в Windows Server 2012 R2 были привнесены такие технологии, как Storage Spaces, возможность, собственно, абстрагироваться от низлежащих дисков, да, и создать так называемые виртуальные диски, собственно, привнести возможности, связанные с ранжированием данных, когда высоко нагруженные, высоко востребованные данные будут размещаться на более высокоскоростных, но дорогих дисках. Да, собственно, какие-то данные, которые, ну, я не знаю, можно считать архивными, да, то есть они достаточно длительное время в большом объеме должны храниться, Windows Server самостоятельно будет перемещать на низкоскоростные, но, собственно, более дешевые и, естественно, большие по объему данные. И здесь я хотел привести уже некоторые именно моменты, связанные с производительностью, что мы получили, собственно, когда использовали виртуальные машины. Прошу прощения, когда вот было использовано 8 виртуальных машин, собственно, к ним были подключены 24 тысячи пользователей, но время отклика было не таким большим, да, собственно, как могло бы быть, если бы это были просто обычные диски сервера. Собственно, это к вопросу о том, как можно преобразовать систему хранения данных. Конечно, отчасти может кто-то сейчас сказать, что это идеальные условия, идеальные испытания и так далее. Да, данные могут разниться, и это очевидная ситуация, потому что где-то есть свои собственные дополнительные нагрузки на канал, где-то может быть не такая конфигурация и так далее, и так далее. Но, собственно, это один из вариантов, как может выглядеть как раз инфраструктура. То же самое касается и с производительностью, собственно, тех же самых SQL-серверов, которые работали внутри виртуальных машин. И вот она разница между этими виртуальными машинами и производительностью системы хранения данных, которая есть. Поэтому с точки зрения именно модернизации оборудования мы можем посмотреть на два ключевых направления. Это оптимизация оборудования за счет виртуальной инфраструктуры. Это оптимизация затрат за счет как раз выбора виртуализации на основе Microsoft. И, собственно, это возможность рассмотреть систему хранения данных, опять же, на основе того же самого Windows сервера. Что еще? Еще один момент, на котором мне хотелось бы заострить внимание, это, собственно, Windows сервер 2003 R2. Скоро старушка уже закончит свое существование полностью, да, то есть я имею в виду с точки зрения его технической поддержки. 14 июля 2015 года — это та самая финальная дата, когда Microsoft прекращает техническую поддержку, расширенную техническую поддержку для Windows сервера 2003 или 2003 R2. Собственно, что это по своей сути означает? Но Microsoft просто перестанет выпускать обновления, связанные с безопасностью для этой операционной системы. До этого уже не выпускались никакие изменения и добавления функционала в операционную систему. Собственно, сейчас перестанут выпускаться даже обновления, связанные с безопасностью. То есть, по большому счету, если эта операционная система обслуживает какие-то компоненты, которые вовлечены в контур, в том числе там, обработки, связанных с персональными данными и так далее, сама операционная система в свое время была аттестована, точнее, сертифицирована в рамках стека. Это да. Так же, как и другие операционные системы, Windows Server или там система управления System Center. Но если говорить именно об аттестации этого контура, да, когда необходимо понимать, поддерживается ли со стороны разработчика это программное обеспечение, насколько оно может быть обновлено и защищено с точки зрения обновления безопасности. Такая операционная система и вообще весь контур на основе этой операционной системы становится просто неаттестуем, ну просто потому что его нельзя аттестовать, он заканчивает свою поддержку. И вот здесь какие есть варианты, да, собственно, вот хорошо, заканчивается поддержка, что мы можем делать? Но первый шаг — это мы можем вообще ничего не делать. Ну, заканчивается и заканчивается, собственно, нам все равно. В этом случае, очевидно, начинают возникать достаточно серьезные риски. Это вопросы, связанные с остановкой сервера, остановкой сервисов в результате всевозможных нарушений с точки зрения безопасности, каких-нибудь вирусных атак, каких-то других, соответственно, нарушений в области безопасности, которые повлекут отказ компонентов или отказ всего сервера. И здесь надо понимать, что, к сожалению, обратиться в этом случае в техническую поддержку Microsoft, сказать: ребята, у меня там что-то не работает, собственно, ну, просто будет невозможно, потому что она будет прекращена в этот момент времени. Поэтому, в принципе, компания может выбрать этот путь. Да, мы не будем ничего делать. Но здесь вопрос просто рисков, насколько оценены были риски относительно того, собственно, а что произойдет, если будет такая ситуация. Следующий момент — это изолировать эту инфраструктуру. Но дальше возникают опять же вопросы. Собственно, инфраструктуру изолировали, как в нее попадать пользователям или тем, кому требуются данные или сервисы из этой инфраструктуры. Если это только часть инфраструктуры, как будут синхронизироваться данные между изолированной частью и, собственно, производственной частью инфраструктуры? Это, в свою очередь, если мы возвращаемся к тому самому отчету о общей стоимости владения инфраструктурой, мы как раз начинаем увеличивать вот эту часть, связанную с затратами на обслуживание, потому что как раз задачи, связанные с обслуживанием, они растут. Это вопросы синхронизации, это вопросы, собственно, изоляции, это вопросы построения такого комплекса, поддержания его в актуальном состоянии и так далее, и так далее, и так далее. Следующий момент. Microsoft на самом деле предоставляет так называемый специализированный контракт технической поддержки. Но здесь мы должны понимать, что есть свои определенные там, ограничения. Во-первых, должен быть премьер-контракт премьер поддержки активный, а во-вторых, этот контракт вот, специализированной поддержки, он будет стоить достаточно дорого, просто потому что надо понимать, что компания там, Microsoft они выделяет группу специалистов, которые занимаются только отдельно вот этой областью. И только для конкретной компании. Ну, просто потому что таких компаний немного. Поэтому это вопрос с точки зрения затрат, очень большой будет вопрос. Собственно, можно вывести из эксплуатации, но это только вообще все сервера Windows Server 2003, не заменяя их ничем. Но это только в том случае, если действительно те сервисы, те компоненты, которые были размещены в рамках этой операционной системы, они уже прекратили там выполнять свои задачи, они перестали быть интересны бизнесу, IT, и, собственно, да, в этом случае можно на пенсию смело пустить под откос. Есть варианты другие, да, это варианты выбора миграции, пути миграции. Собственно, можно мигрировать вручную в этом случае. В ряде случаев, точнее, это вообще может быть только единственный вариант, когда требуется специальная подготовка оборудования или специальная подготовка операционной системы приложений и так далее. Когда мы не можем по каким-то причинам ее автоматизировать. Либо это может быть автоматический вариант. Но в этом случае потребуются специальные инструменты, в этом случае потребуется, естественно, определенная подготовка и наличие специалистов. Ну, как минимум, специалисты должны знать эти инструменты, либо это должны быть кто-то из, собственно, партнеров там, Microsoft, которые выполняют эту миграцию. И вот здесь мне хотелось бы обратить внимание на те инструменты, на которые вы можете использовать при работе и при рассмотрении миграции с Windows Server 2003-2003R2. Microsoft предоставляет так называемый планировщик, да, миграции, собственно, где вы заходите в веб-интерфейсе, это веб-сервис, собственно, указываете, какие у вас есть на данный момент времени сервера, какие эти сервера выполняют роли. Это могут быть роли Windows сервера, это могут быть роли просто приложений Microsoft, это могут быть сервера, которые, на которых используются приложения сторонних фирм. И это мы все с вами постепенно указываем и определяем, собственно, какую роль выполняет каждый из серверов. Следующий шаг. Мы выбираем, куда бы мы хотели мигрировать эти сервера. Это может быть виртуальная машина, это может быть новый аппаратный сервер, это может быть облачная инфраструктура у провайдера, это может быть облако Azure, это могут быть сервисы Office 365 и так далее, и так далее. Все эти, опять же, моменты для каждого из серверов мы указываем, куда бы мы хотели мигрировать. Далее мы с вами выбираем регион, где это проводится, да, то есть, соответственно, количество серверов. Регион нужен для того, чтобы понять, какие там работают партнеры. И мы с вами попадаем в конечную страничку, где мы с вами получаем полностью отчет относительно того, что можно смигрировать, что будет проще всего, что будет менее простым с точки зрения миграции, и инструменты, которые помогут в такой миграции для каждого из ролей, для каждого из приложений. Собственно, целевые структуры, куда мы можем мигрировать? Это может быть новый Windows сервер, просто аппаратный сервер. Это может быть виртуальная инфраструктура. Это может быть облако наших партнеров. Это может быть облако Azure или Office 365. И вот здесь мне хотелось бы обратить внимание на то, что целевая структура понятна. Возникает очень часто вопрос, собственно, как мигрировать приложение, которое там достаточно сильно привязано к Windows серверу там, 2003-му. Или оно когда-то кем-то было разработано, собственно, непонятно, как его мигрировать, разработчиков нет. Ну, я имею в виду компании все живы-здоровы. Собственно, вот здесь интересный опрос, о каких приложениях больше всего заботитесь вы, имеется в виду, что больше всего смущает при миграции, да, на что всегда обращается внимание. Да? Финансовые приложения здесь тоже выиграли. Собственно, век у нас такой, все вокруг финансов крутится. И вот здесь мне хотелось бы подвести некий итог и назвать определенные приложения, которые, может быть, будут вам интересны. Да, это приложение от компании AppZero, собственно, которое позволяет мигрировать именно на уровне приложения, а не на уровне операционной системы. Собственно, данное приложение позволяет сделать несколько шагов. Эти шаги первое, обнаружение, да, то есть производится сканирование тех серверов или той инфраструктуры, в которой есть сервера Windows Server 2003. Создается список, так называемый каталог тех серверов с приложениями, которые на них сейчас установлены. Мы выбираем из серверов, которые хотели бы мы с вами мигрировать, и приложения на этих серверах, которые мы хотели бы с вами мигрировать. Фактически, AppZero вытягивает полностью все компоненты, которые связаны с этим приложением. Но я бы сказал как-то более корректно, вырезает вот это приложение из операционной системы. То есть все файлы, которые требуются этому приложению для запуска, все библиотеки, которые требуются для запуска, все компоненты, которые требуются для запуска, реестр части его. Собственно, все это упаковывается в так называемый контейнер. И он просто вытягивается из этой операционной системы, он сохраняется где-то на там, системе хранения данных, на каком-то определенном файловом сервере. Далее этот контейнер можно запустить на другой операционной системе, допустим, на Windows сервере 2012 R2. Причем можно запустить просто сам контейнер, если мы понимаем, что переустановить приложение из этого контейнера в операционную систему невозможно. Ну просто по каким-то причинам оно не поддерживается. Собственно, фактически мы можем назвать вот этот контейнер с приложением, которое создает AppZero, как виртуальная машина с приложением без операционной системы, которая переезжает с 2003 сервера, собственно, на 2012 R2. Если мы понимаем, сейчас, секундочку, если мы понимаем, что мы можем с вами, грубо говоря, там есть такая процедура извлечения, когда мы можем, грубо говоря, взять и из этого контейнера установить приложение в рамках операционной системы, просто в операционную систему, как будто оно было переустановлено. Естественно, со всеми настройками, со всеми параметрами оно туда перейдет. Мы можем протестировать этот шаг. Если он получился, мы можем на нем остаться. Если нет, мы можем перевести на этот сервер контейнер, собственно, запустить его и оставить работать. Да, будет прослойка, вопросов нет, но это решение, как минимум, для тех приложений, которые по каким-то причинам мы не можем перенести, особенно если есть отсутствие той самой группы разработчиков. Вопрос. Вопрос хороший. Ограничения есть. Ну, просто если бы не было ограничений, во-первых, я соврал бы, но это было бы невозможно, да? Во-первых, 16-битные приложения нельзя перевести. Очень сложно переносятся приложения, которые всевозможные секьюрити-агенты и так далее, вот, или то, что требует связь с этими секьюрити-агентами. Что? Да, в том числе, совершенно верно. У них есть отдельная, по-моему, процедура, если я сейчас не ошибаюсь, для SQL-сервера. С чем она связана, я не могу сказать, к сожалению, я не специалист в этом вопросе, да, но я знаю, что у них, по-моему, есть вот, оно не ограничение, по-моему, есть просто отдельная процедура, как его мигрировать. Могу вот здесь немножко ошибиться. Поэтому, да, вот такие вот ограничения есть. Но на самом деле они очень похожи на ограничения, связанные с виртуализацией приложений как таковых вообще. Вот. Да, вопрос, я повторю, был, собственно, есть ли какие-то ограничения у таких приложений, у этого решения. Собственно, на этом у меня все. Это ключевые моменты, на которые я хотел бы обратить внимание здесь, в данном именно выступлении относительно модернизации. И хотел бы сказать, да, что повторить просто, что очевидно, она должна быть эффективной и давать развитие на будущее. Но при этом не должна ни в коем случае нарушаться стабильность с учетом текущей ситуации, в которой мы с вами все находимся. И поэтому в первую очередь, наверное, стоит обратить внимание как раз на суть насущные проблемы. Ну, здесь я очевидно говорю про окончание поддержки. От нее никуда не деться, она уходит просто. Ну, компания уже приняла этот шаг, и так уже Windows Server 2003 поддерживается там больше 10 лет. Просто уже сама морально устарела операционная система. Вот тот самый Рубикон, где мы должны принять решение. И вот эти, наверное, насущные компоненты, связанные с модернизацией, это, наверное, одни из первых, которые требуют внимания на сегодняшний день. Об этом мы очень подробно будем говорить в последующих сессиях. Спасибо вам большое, и спасибо за то, что пришли.